что наш Господь раз и навсегда отдал свою жизнь, и что Он во второй раз возвратится без всякого отношения к греху. Тогда Он имеет только одну единственную точку отношения, и это то множество, искупленное множество, омытое в крови Агнца. Я хотел бы вам прочитать это. Евреям 9 глава. Я прочитаю с 26 стиха. Иначе ему нужно было бы многократно страдать от сотворения мира. А так он только один раз открылся в конце времени мира, чтобы удалить грех жертвою своею. Понятно ли это? Чтобы грех своей жертвой удалить, убрать, простить. Я прочитаю дальше. Стих 28. Так и Христос, после того, как Он один единственный раз был принесен в жертву, чтобы удалить грехи многих, во второй раз явится без отношения к греху ко спасению тем, которые ожидают Его. Хвала Его святому имени. В первый раз Он пришел не только для того, чтобы удалить грех. Написано, Он стал грехом. Он взял на Себя проклятие, так как написано, проклят тот, кто висит на древе. И Он висел на древе. Он нес грех, Он нес болезнь, Он взял на Себя все проклятие целиком. При Своем первом пришествии Он совершил искупление. При Своем втором пришествии Он, купленное кровью множества искупленных, возьмет к Себе в славу. Один автор песни поет: «Искуплен, могу прославлять Я». Искуплен кровью Спасителя. Я достаточно часто говорил на этом месте и также в других местах. Я хотел бы Слово Божье, Евангелие Иисуса Христа вместе с моими братьями возвещать так, чтобы те, которые слышали Слово из наших уст, вместе с нами явились перед лицом Божьим. Это есть смысл и цель возвещения. Я не получаю денег за возвещение, ни копейки. И брат Рус, и брат Шмидт, и другие братья тоже. Мы делаем это по убеждению, свободно, бесплатно. И я очень благодарен Богу за то, что мы можем это делать для славы и чести Его имени. Но возвещение должно послужить к спасению тем, которые слышат Слово из наших уст. Также и во вступительном слове мы вместе читали, что Бог Сам придет и принесет в дар спасение. Он пришел, Он принес в дар спасение. Это ведь спасительная весть, не только радостная весть, но Божья спасительная весть, которая каждому верующему в Иисуса Христа приносит спасение. Во-первых, иудею, и потом из наций. Я хотел бы, оглядываясь на вчерашний вечер, все-таки прочитать еще несколько мест и, может быть, начать с Софонии 3 главы. Софония 3 глава – замечательное слово. И я прошу также обратить внимание, даже если мы определенные политические или религиозные – события или процессы упоминаем, то, пожалуйста, обращайте внимание на то, что всегда в каждом богослужении, при каждом возвещении Евангелие, Слово стоит в центре и получает главное место. Давайте прочитаем из Софонии 3 главы с 14 стиха. «Ликуй, дочь Сиона, веселитесь вы из дома Израиля, радуйся и ликуй от всего сердца, дочь Иерусалима. Отменил Господь нависшие над тобою суды и смел врагов твоих. Царь Израиля, Господь, пребывает в твоей среде. Ты впредь больше не увидишь никакого бедствия. В тот день будут восклицать Иерусалиму: не бойся, Сион, не опускай уныло рук твоих. Господь, Бог твой, пребывает в среде твоей. Герой, который творит спасение. Он с восхищением находит в тебе радость свою, обновляет тебя в любви своей, с ликованием радуется о тебе. Скорбящих сейчас вдалеке от торжествующего собрания я соберу. Они, на которых тяготеет теперь позор, происходит ведь от тебя. Хорошо знай, в то время я буду судиться со всеми твоими угнетателями, а хромым напротив помогу и рассеянных соберу и сделаю их честью и славою во всех странах, где они сейчас презираемы. В то время я приведу вас домой, и в то время соберу вас, ибо я сделаю вас славой и честью посреди всех народов земли, когда я изменю участь вашу перед глазами вашими. Господь обетовал это». Хвала Его славному имени. Это слово Господа, это так говорит Господь. Он сказал это. Так оно будет, и не иначе. И мы поняли, что дело с общиной и с народом Израиля проходит параллельно, по меньшей мере, в двух особенных отрезках времени. Если мы пойдем к первоначальному христианству, тогда мы увидим совершенно точно, иудаизм и христианство шли параллельно друг с другом еще одно поколение, и потом пришел известный 70-й год, разрушение города, рассеяние народа, и сейчас мы имеем похожую ситуацию. С 1948 года этот народ возвратился, да, стал собственным государством, возвратился уже до Декларации Бальфура, но стал собственным государством в мае 1948. И сейчас снова две вещи протекают параллельно. Завершение с общиной и возвращение Израиля, чтобы к тому пункту времени, когда община переживет завершение, два пророка могли возвещать слово в Иерусалиме. Ведь там должен быть народ, когда должно быть проповедано. Вы ведь можете прочитать это в Откровении 11 главе и в различных местах Библии, что Бог будет иметь свой путь с народом Израиля. И разве это не странно, или мы это понимаем, что Бог не пошлет им дюжину евангелистов или две дюжины учителей или дюжину теологов с того или иного факультета? Что Бог пошлет им? Кого Бог пошлет им? Двух пророков по образцу Моисея и Илии. Все остальное у них уже было в изобилии. Когда приходит время Божье, тогда все происходит согласно программе Божьей. И нам нужно с этим смириться. Также и у нас было много чего. Сколько полок было заполнено, тома за томами были написаны, и иногда вообще неплохие. Там было много поучения, много мудрости. Но когда исполнилось время и наступил пророческий отрезок времени, и необходимо было пророческое послание, Бог не использовал дюжину теологов, но одного мужа, посланного Богом. В данный момент я имею в виду Иоанна Крестителя, и я надеюсь, что я этот единственный стих, который я хочу зачитать, сразу найду. Вы ведь знаете, я практически не готовлюсь. Я иногда читаю некоторые места Писания, но я прихожу сюда так же, как и все вы. В Евангелии от Иоанна в первой главе написано в стихах 6 и 7: «Выступил муж, посланный Богом. Имя его было Иоанн. Он пришел, чтобы дать свидетельство, свидетельство о свете, чтобы все пришли к вере через Него». Очень сильно. Тогда первосвященник Каиафа, весь высший совет, книжники и фарисеи, все проповедники и все остальное оставляется без внимания, и Бог обращается к одному человеку. И потом написано почти что дерзко, чтобы все пришли к вере через него. Но позвольте мне спросить честно, если бы всех остальных выпустили в народ, тогда один убеждал бы их в одном, а другой в другом. И так среди народа были бы принесены различия. Бог имеет одну программу, один план, один народ, одну общину. И Он хочет прийти к Своему праву, когда начинается Его время. Все должны были через Него прийти к вере. Очень важный стих. И кто этому не подчинялся, оставался в собственной вере, то есть в вере в то, что все в порядке, хотя не все было в порядке. Это и есть тот пункт. Необходима огромная милость Божья, чтобы склониться под могучую руку Господа. Подумайте о днях Моисея. Тогда некоторые выступили и сказали: «Разве он единственный муж здесь, которому Бог говорил? Разве и мы все тоже не находимся здесь?» Да, они все были там, но позже некоторых из них там больше не было. Скольких? Они взяли свои кадильницы, и должно было быть принято решение. И вот земля разверзлась и забрала их. Перед Богом не действительны никакие претензии. Перед Богом действительно только то, что Он сам постановляет, решил и исполняет. Там был муж, посланный Богом. Его имя было Моисей. И он вообще не хотел идти. В стране было достаточно других, он не хотел идти. Возлюбленные, одно мы хотим подчеркнуть. Ради истины. Все дети Божьи во все времена принимали истинных, посланных Богом мужей. Но они были пророками, не евангелистами, не только проповедниками, они были пророками. И поэтому написано: «Слово было к пророкам». Слово приходило к пророкам. И также об этом он позаботился и написал или дал сказать и написать. Кто примет пророка, потому что он является пророком, тот получит награду пророка. Также и за это мы благодарны. Бог заботится обо всем. Посмотрите, Иоанн на острове Патмос был ведь совершенно особенным мужем. Сначала апостол, и вдруг пророк, который духом был взят в небесное, чтобы увидеть то, что должно было прийти, записать это, чтобы мы имели постоянный ориентир и снова могли устанавливать, что вещи приходили и происходили так, как они были заранее предсказаны в Слове. Брат Рус читал из пророка Исаии. Я хотел бы коротко коснуться 2-3 стихов. Исаия 26:21. «Ибо очень скоро Господь выйдет из жилища Своего, чтобы привлечь к ответственности жителей земли за вину их. Тогда земля снова явит поглощенную ею кровь и не будет дольше скрывать зарытых в ней убитых». Еще будет много разоблачений. Мы ведь сейчас слышали, читали в средствах массовой информации, сколько диктаторов свирепствовали и скольких они имеют на своей совести, здесь и там. Скольких имеют на своей совести религиозные учреждения. Однажды все будет раскрыто, все станет видимо, но народ Божий войдет в покое, будет взят вверх в славу. И здесь сказано в главе 24, когда это произойдет. Исаия 24, глава, стих 23. Здесь написано: «Тогда бледная луна покраснеет, и раскаленное солнце побледнеет, ибо Господь воинств приступит тогда к царствованию на горе Сионе и в Иерусалиме. И перед лицом его старейшин будет сияющий блеск света». Может быть, я слишком много предполагаю, я не знаю. Но ведь написано о дне Господа. День Господа придет, и солнце потемнеет, и луна превратится в кровь. Здесь как раз в этой взаимосвязи говорится: тогда, в тот момент времени, Господь вступит в царствование на горе Сионе и в Иерусалиме. Мы ведь не можем углубляться в эти подробности, но рады мы тому, что Бог все дал сказать. Я прочитаю стих 19 в 24 главе. «В руины будет разбита земля, в осколки будет расколота земля, в колебание и шатание придет земля. Туда и сюда шатается земля, как пьяный, и качается туда и сюда, как подвесной гамак. И тяжко тяготеет на ней нечестие ее. Она упадет и не встанет опять. Но Господь дал обетование: я сотворю новое небо и новую землю, которые устоят передо мною. Если старое должно пасть». Иногда, когда люди говорят об этом определенном дне, на английском он называется «doomsday», роковой или судный день, когда они говорят об этом особенном роковом дне, когда все должно подойти к концу, тогда мне хочется иметь возможность высказаться и сказать: послушайте, дорогие друзья, Бог ведь только положит конец одной вещи, которая не может устоять, чтобы освободить место для того, что перед Ним устоит в вечности. Бог ведь ничего злого не собирается делать. Наоборот, мы же рады, что Он уберет старое и положит ему конец, чтобы раз и навсегда привести к существованию новое. Я думаю, вы все знаете Римлянам 8 главу. Все творение ожидает откровения сынов Божьих. ожидает, чтобы тоже быть искупленным от тления. Затем я пометил себе Даниила 7 главу. И я хотел бы прочитать это, чтобы еще коротко подойти к разговору о вчерашнем вечере. Даниила, 7 глава, здесь я хотел бы прочитать 2 и 3 стихи, и потом еще стих 7. Следующими словами: «Я, Даниил, имел в моем ночном видении явление, и видел, как четыре небесных ветра возмутили большое море. Тогда вышли четыре могучих зверя из моря, каждый отличающийся от другого». Мы или я написал это в книге. Бог показал пророку течение истории человечества от того момента времени до того, как оно вольется в тысячелетнее царство. Неважно, даже если было бы сотня царств, Бог ведь делает историю спасительной историей. И я думаю, это был наш канцлер, который снова и снова говорил: «История все решит или рассудит». Мы ведь рады, что Бог также и об истории принимает решение, и все идет так, как должно. Но мы замечаем четыре могучих зверя в целом, и не больше. И эти четыре зверя есть четыре мировых царства. Теперь кто-нибудь скажет: если Римское царство – это последнее царство, то у нас ведь было так много других царств, которые тоже существовали. Но они пророчески не имеют никакого значения. Зачем они должны занимать здесь целые страницы, если они вообще не относятся к картине истории последнего времени или не подходят к ней? Бог хотел дать нам информацию о том, что произойдет, чтобы потом, когда это произойдет, чтобы мы это распознали. Я хотел бы узнать от писателей истории, почему время с 33 по 45 называется Третьим Рейхом или Царством? Почему? И не Вторым, или Пятым, или Четвертым, а Третьим Рейхом. Что придет в самом конце? Только Четвертое, так как Четвертое Царство – это последнее. Все остальное, что было, Третье или Пятидесятое, есть ведь много царств на земле, много народов, великих держав. Это мы вчера вечером читали из проповеди брата Бранхама «70 годовых недель Даниила», сказанной в августе 62-го. Что он сказал? «Поднимутся три изма – фашизм, национал-социализм и коммунизм. И первые два окажутся в коммунизме». И потом он сказал, в конце концов, все окажется в католицизме. Возлюбленные, так должно быть. Римское царство, которое было уже до Христа, должно оставаться до конца. И должно сейчас, в конце, просто войти в этот образ, чтобы слова Писания исполнились. Я не знаю, как вам это объяснить. Больше всего я хотел бы присесть с каждым и сказать: «Слушайте, смотрите, так Бог это сказал, и теперь это происходит так перед нашими глазами». Но я думаю, что мы достаточно читали и также поняли, о чем, собственно, идет дело. Я хотел бы сейчас прочитать из Даниила 7, 7 стих. «Затем вдруг явился мне в ночном видении моем четвертый зверь, ужасный и страшный, и весьма сильный. Он имел мощные зубы из железа. Он пожирал, дробил и топтал то, что оставалось, ногами своими». Я вообще больше не буду читать дальше, чтобы не получился целый библейский час. Это было четвертое царство. И в тот момент времени, что произошло тогда? Вы можете прочитать дальше в 9 стихе. «Я наблюдал, пока не были поставлены троны, и не занял место почтенный старец». Итак, суд будет произведен во взаимосвязи с тем, когда эти царства или последнее царство переживет свой конец, и Господь затем установит свое царское владычество. Я прочитаю вам из той же главы стих, наверное, 28. У меня старые очки, которые не так хорошо служат мне. Нет, 23 стих. «Итак, он дал мне следующую информацию. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле, отличающееся от всех других царств. Оно будет поглощать всю землю и топтать, и дробить ее». Этого другие царства, вы можете в книге прочитать, когда они были, не могли совершить. Но последнее будет распоряжаться всем миром. Восток и запад, юг и север будут следовать указаниям этого учреждения, этой настоящей мировой власти или державы. Не сказал ли я месяц назад или даже написал, мы не нуждаемся больше во всех блоках. Должна возникнуть одна единственная вещь, одна власть или держава, на которой потом будут скакать, чтобы исполнить планы, которые просто принадлежат к плану Божьему. Великие державы становятся маленькими, потому что пришло время, и они предоставляют свою власть, а именно эту власть, о которой идет речь, в распоряжение. Дальше здесь говорится, а 10 рогов означают, что именно из этого царства восстанут 10 царей. Не читали ли мы вчера вечером, что эти 10 царей предоставят свою власть в распоряжение зверю, пока не исполнятся слова Божьи? Пророк Даниил ведь тоже уже видел эти вещи в видениях. Здесь продолжается дальше в 25 стихе. «Он будет вести высокомерные речи против Всевышнего и издеваться над святыми Всевышнего, и захочет изменить праздничные времена и закон, и они будут отданы во власть его на 1 год, и 2 года, и полгода». На 100% точно. После восхищения общины начинаются, согласно тому, что видел пророк Даниил, как это было показано ему в 70-годовых неделях, последняя годовая неделя, последние 7 лет, и первые 3,5 предназначены для служения двух пророков, последние 3,5 для времени Великой Скорби, где многие верующие и затем также запечатанные евреи умрут смертью мучеников. Точнее, невозможно сказать и описать. Благо тому, кто это видит и распознает. Здесь называются годы. 1 год, 2 года и полгода. Я ведь читаю это не из газеты. Я читаю это здесь из Даниила 7. Бог имеет распределение времени. И написано ведь в этой книге Даниила, что тот, который заключит завет и потом его также нарушит, может быть, я зачитаю это вам. Даниила, 9 глава, стих 27. Даниила 9, стих 27. «И он заключит твердый завет с народом» или множеством народа «на 1 годовую неделю». Вы читали это вместе со мной? «Заключит на 1 годовую неделю, а в половине годовой недели отменит жертвы заклания и пищевые жертвы, и на месте их будет установлена мерзость опустошения, и именно так долго, пока твердо решенное уничтожение не изольется на опустошение». Хвала имени Господа! Позвольте мне дальше прочитать из Даниила 7 главы со стиха 26. «А затем будет заседание суда». Это еще не последний суд. Нет, это не последний суд. Это здесь перед тысячелетием. Последний суд после тысячелетия, когда все те, кто когда-либо жил, должны будут воскреснуть, чтобы явиться перед Белым престолом. «А затем будет заседание суда, и у него, у этого властителя, отнимут власть, чтобы окончательно уничтожить и устранить ее». Теперь идет. «Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будут даны народу святых Всевышнего. Царство его будет вечным, и все другие власти или царства будут служить и повиноваться ему. Да придет царствие твое, оно придет, да будет воля твоя, она будет как на небе, так и на земле, так же, как Антихрист, как мы это читали, распространится и будет господствовать над всей землей. Он ведь подражатель Христу. Христу принадлежит по праву господства над всей землей, а не Антихристу. Но он ведь должен подделывать все вещи. Я не хочу использовать те слова, которые использовал Лютер, но мы ведь это видим перед собой, ясными глазами. Мы ведь живем в то время, когда это происходит. Позвольте мне еще прочитать из Даниила 2 главы что-то совершенно прекрасное. Может быть, для некоторых непонятно, почему Бог определенные символы, образы, притчи использовал, чтобы показать смысл, который потом должен открыть, в чем суть дела. Даниила, 2 глава, стих 34. «Ты был погружен в рассмотрение, пока внезапно от горы не отвалился камень без всякого содействия человеческой руки. Он поразил истукана в его железные и глиняные ноги и раздробил их». Образ, картина. Вы ведь все знаете истукана, которого видел Даниил, из различных металлов, вплоть до стоп внизу. И я прочитаю еще дальше стих 35. «Тогда одним ударом раздробились железо и глина, медь, серебро и золото, и разлетелись, как летом мякина на гумне, и ветер унес их, так что не нашлось от них и следа. А камень, который раздробил истукана, стал большой горой, которая наполнила всю землю». Прекрасная картина. Откровение Бога в Иисусе Христе и как оно вливается в Бога. Иисус Христос есть этот камень. Это вы все знаете. Если нет, я быстро зачитаю это, так как я не хочу, чтобы кто-то отсюда ушел и сказал, что здесь что-то говорилось по собственной воле. Я прочитаю из 1 Петра 2 главы. 1 Петра 2 глава со 2 стиха. «И имейте, как новорожденные дети, желание к духовному, чистому молоку, чтобы вам от него вырасти ко спасению. Если вы действительно вкусили, как дружелюбен Господь, когда вы приступаете к Нему, камню живому, который, правда, отвержен людьми, как непригодный, но у Бога считается избранным, драгоценным камнем, то и вы сами, как живые строительные камни, становитесь духовным домом, созидаемым в святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоугодные Богу через Иисуса Христа». Я прочитаю дальше. Стих 6. «Ибо сказано в Писании», откройте в Исаии 28, 16, «Вот, я полагаю, на Сионе избранный камень». Этот избранный камень есть Иисус Христос. Он исшел из Бога и возвращается снова в Бога. Он есть Бог и остается Богом. Я прочитаю дальше. «Избранный камень, драгоценный угловой камень, и кто возложит на него свое доверие, аминь, кто возложит на него свое доверие, я ведь не возлагаю мое доверие на какой-то камень, который где-то находится в пустыне, я возлагаю мое доверие на него, который сопровождал народ Израиля как скала, и который был поражен, и из которого все пили, не мертвый камень, живой камень, отверженный строителями, но теми, которые нашли милость перед Богом, он признан угловым камнем, и не только угловым камнем, но также и заключительным камнем. В начале Нового Завета дело шло об угловом камне, о закладке камня основания, о начале. Сейчас дело идет о том, чтобы познать, что первый есть также и последний, и каким он был в начале, таким он должен быть в конце, альфа и омега. Угловой камень есть также и заключительный камень. Начинатель есть также и завершитель. Хвала имени Господа, и Он завершит. Он также покончит с истуканом, и его больше не будет. Так же, как отвергли его и поступили с ним, так он потом поступит с теми, которые его отвергли. Это легко понятно, что Бог ведь не может взять к себе ввысь мятежников. Они бы подняли опять восстание в небесах. Я хотел бы коротко еще немного прочитать, и именно из Захарии 4 главы, чтобы показать вам еще раз ясно, что касается камня. Наш Господь есть этот драгоценный угловой камень, заключительный камень. Он есть фундамент, основание, на котором мы построены. Захария 4 глава, стихи 6 и 7. Но, пожалуйста, помните о том, что здесь пророку показана новозаветная община, как семикратный светильник. Очень-очень важно. Пожалуйста, не читайте мимо этого. Может быть, ради взаимосвязи я прочитаю со стиха 2. «И он спросил меня, что ты видишь?» Я отвечал: «Я вижу, как стоит светильник полностью из золота, и масляная емкость находится поверх его, и 7 ламп находятся на нем, и 7 трубочек для ламп, которые находятся на нем». Какой славный образ! Весь промежуток новозаветной общины, 7 светильников или 1 светильник с 7 лампами, 7 трубочек, 7 периодов времени общин, 7 эпох в это новозаветное время, через которое проходит община. Масло всегда символизирует Святого Духа, что касается духовных вещей. Масляная емкость над этим золотым светильником и 7 трубочек проводили масло вниз к этим лампам. Сравните с Откровением 1 и дальнейшими главами. Что видел Иоанн? Он видел одного, который выглядел как Сын Человеческий, ходящего посреди 7 золотых светильников. В этом периоде времени Святой Дух ниспадает на общину. Масло течет в наши сердца, и я желал бы действительно, чтобы новое оживление и излияние пришло через Святого Духа. Это ведь 7 трубочек. И если мы сейчас находимся в последнем периоде общин, то я ведь не верю, что масляная емкость опустела. Я верю, что мы сегодня можем черпать из той же полноты Духа больше, чем когда-либо. Из Его полноты мы получили милость, сверхмилости. Предложить это может Бог. Принять это должны мы. Да дарует Он нам к этому милости. Позвольте мне дальше прочитать в этой 4 главе Захарии, со стиха 6. «Тогда он дал мне следующую информацию. Так гласит слово Господне к Зарававелю, не воинством и не силою происходит это, а духом моим, так говорит Господь воинств. Кто ты, большая гора? Перед Зарававелем ты станешь равниной. Он принесет заключительный камень на место его. При ликующем возгласе «милость, милость на нем» или «спасение, спасение ему». Это уже говорит о завершении. Но видите, там показан золотой светильник, 7 ламп, 7 трубочек, масляная емкость, и потом Бог говорит: «Не воинством и не силою должно это произойти, а Духом моим». Дух, который течет в общину, чтобы оживить Слово, чтобы вообще произвести все, что должно быть произведено. В Захарии, 3 главе, Захария, глава 3, я прочитаю еще с 8 стиха. «Выслушай же это, Иисус, первосвященник, ты и братья твои по службе, которые имеют перед тобой кресла свои. Вы есть мужи, которые означают предзнаменование, ибо хорошо знай, я приведу раба моего, называемого отрасль. Ибо смотри, тот камень, который я поставил перед Иисусом, на один этот камень обращены 7 очей. На этом камне я сам теперь выгравирую его надпись. Так гласит изречение Господа воинств. И удалю вину земли этой в один день». Сделал ли он это? Он, который стал угловым камнем, в один день удалил вину. Долг оплачен, грех прощен, мы искуплены. Благодарность Богу за все Его водительство, благословение, указание. Благодарность Богу за Его милость. Благодарность Ему за Его Слово. Благодарность Ему за свет или просвещение, которое мы в это время получаем в Писании через Святого Духа. Часто мы говорили, толкуется только тогда, когда вещи еще не произошли. Когда они уже произошли, никому больше не нужно толковать, так как тогда это есть Божье толкование, в котором происходит то, что Бог обетовал. Меня это поразило. Найти те места, в которых брат Бранхам сделал просто мощные изречения. И мы ведь можем осознать эти вещи. Человек с таким небольшим школьным образованием, как было у него, проводит собрание. Это было, наверное, в субботу вечером в Джефферсонвилле, и вдруг на него сходит Дух Божий. Он бежит. Может быть, кто-то из нас не сможет этого понять, но в тот момент, когда на него сошел Дух, он пробежал с одного конца платформы до другого, и вдруг он остановился. Многие говорят, что они чувствовали Дух Божий, и не было никакого воздействия снаружи. Я скажу вам, если Дух Божий приходит на какого-то человека, тогда с нами что-то происходит, все равно, как бы не выглядело воздействие снаружи. И потом он остановился и высказал некоторые вещи вплоть до разрушения Америки, о том времени, когда женщинам будет дано право голосовать. В начале 60-х годов женщины в Америке впервые участвовали в выборах. И это был Кеннеди, которого они избрали. И брат Бранхам выступил и сказал, «Здесь исполняется то, что Господь мне открыл в 1933 году». Он сказал еще много других вещей, как я уже прежде заметил, о том, что произойдет в Европе. Почему в Европе? Потому что здесь должно произойти последнее соединение, чтобы обеспечить пророческий ход событий последнего времени. Та голова, которая была смертельно ранена, она ведь должна была быть заново оживлена и стать локомотивом всего. Мне нельзя ближе подходить к этому вопросу. Мне, как тому пророку, становится нехорошо в животе. Вы ведь знаете, иногда пророки получали, как, например, пророк Иезекииль, ему было сказано «съешь этот свиток». И у него скручивает живот. Может быть, я прочитаю это вам. Иезекииля 3 глава, с 1 стиха. «Затем он сказал мне, «Сын человеческий, съешь то, что ты видишь перед собой, съешь этот свиток, а затем пойди и говори к дому Израиля. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне есть этот свиток. При этом он сказал мне, «Сын человеческий, проглоти этот свиток, который я даю тебе, и наполни им чрево твое». Тогда я съел его, и он был в устах моих сладким, как мед». Но прежде, вы знаете, что написано до этого, мне нужно еще найти. «У тебя в животе станет горько». Кто уже нашел? Это должно быть в последних стихах второй главы. Совершенно все равно, где бы мы ни читали, но одно я хочу подчеркнуть. Здесь сказано, съешь этот свиток и затем пророчествуй о народах и так далее. Кто знает, где находится параллельный текст в Новом Завете? Где находится в Новом Завете параллельный текст? Прежде чем я это сделаю, я еще раз прочитаю последние стихи второй главы. Они очень важные. С 8 стиха. Иезекииля 2 глава с 8 стиха. «А ты, сын человеческий, послушай, что я скажу тебе. Не будь и ты упрям, как этот упрямый род. Открой уста твои и съешь то, что я дам тебе сейчас. Когда же я взглянул, то я увидел руку, которая протянулась ко мне, и в ней находился свиток. Он развернул его передо мной, и он был исписан с передней и задней стороны». О чем это вам напоминает? Об Откровении 5 главе, об открытии книги печатей. Был исписан с передней и задней стороны и потом еще запечатан. Кто хочет, может там прочитать. И затем продолжается. И с задней стороны. И были записаны в нем сетования, вздохи и горе. И затем этот текст, который я уже прочитал, он должен был символически проглотить этот свиток. Это было только видение, благодарность Богу. Так было раньше. Пророки должны были видеть, что они должны сделать, и он съел этот книжный свиток и должен был потом пророчествовать о народах. Прочитайте последнюю часть Откровения 10 главы. Там написано примерно то же самое. Откровение 10 глава с 8 стиха. «Тогда голос, который я слышал с неба, заговорил во второй раз со мною и сказал, «Пойди, возьми открытую книжку из руки ангела, который стоит на море и на земле». Тогда я пошел к ангелу и просил его дать мне книжку. И он ответил мне, «Возьми и съешь ее. Она вызовет в животе твоем горький вкус, но во рту у тебя станет сладкой, как мед». Не засвидетельствовал ли также об этом Иезекииль, и ему не было ли это сказано? Да. Дальше говорится, «Тогда я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она была сладкой у меня во рту, как мед. Но когда я съел ее, или проглотил ее, то стало мне горько в животе моем. Тогда мне было сказано, ты должен еще раз пророчествовать о многих народах и племенах, о языках и царях». Я не хочу ближе подходить ко всем этим вещам. Они в любом случае происходят так, как Бог это сказал в своем слове. Но мы находимся здесь, чтобы с открытыми глазами распределить, увидеть эти вещи. И еще раз я хотел бы подчеркнуть, давайте будем благодарить Бога за огромную привилегию, которую Он подарил нам, что мы были удостоены именно в этом таком решающем поколении истории человечества быть на земле, иметь открытые глаза, открытые сердца, верить и понимать то, что сейчас происходит, также и общее развитие, как мы его здесь видим. Я не хотел бы много говорить, но одно, что для нас всех является болью, но так должно быть, это религиозное и политическое соединение должно прийти к одной власти, и мы видим, что это происходит. Римские договоры имеют силу. Что меня глубоко задевает, это я хочу вам спокойно сказать, это тот факт, что для европейского флага переняли символ с 12 звездами, находящимися над головой Марии, которыми ведь Марию миллионы раз постоянно коронуют на изображениях и статуях. Эти 12 звезд на европейском флаге меня очень сильно беспокоит. Я скажу вам почему. Существуют только два образа в Откровении, которые вообще означают женщину и общину или церковь. Это Откровение 12 с женой, которая одета в солнце и носит на голове корону из 12 звезд. Откровение 12 с 1 стиха. И потом есть другая женщина, жена, в Откровении 17, усыпанная богохульными именами. Как блудница она скачет на звере, и теперь она берет образ истинной общины, образ с 12 звездами для себя и скачет дальше как блудница. Это глубоко ранит меня, когда эти символы ведь все перепутали. В сущности, это не должно было бы меня задевать, ведь все подменили. Кто видел последнюю фотографию, когда наш федеральный канцлер был в Польше? Снимок был сделан не на кладбище. Объятия с Маязевским, или как его зовут. Мне немного трудно произносить польские имена. Вы можете посмотреть в моем бюро под статуей Марии, где Мария с прекрасной короной на заднем плане над этими двоими, господином Колем и, как его зовут, Мазовецкий, правильно так, Мазовецкий, и они оба обнимаются, и Мария, так благословляя, держит руки над всем этим делом. Не Мария держит руки над общиной, наш Господь, чьи руки были пронзены на кресте на Голгофе. Он говорит, никто не вырвет их из руки моей. Мы написаны на его руках. Нам не нужен никакой культ, нам нужна живая вера. Но здесь, где разделение, где голова была смертельно ранена, разделительная линия между Востоком и Западом ведь проходит только в нескольких километрах от Вартбурга, где тогда были прибиты 95 тезисов в замковой церкви Виттенберга. Здесь ударил меч. Здесь была нанесена рана от меча. Сейчас она снова заживает. Все возвращается снова назад. Как было сказано, у меня в животе становится плохо, когда я думаю о том, какое развитие уже лежит позади нас, и как сейчас все 100% набирает свой ход. И мы на самом деле вошли в последнюю фазу. Я не настолько глуп, чтобы указывать какой-то период времени, потому что никакой человек не может этого знать. Будь то недели, месяцы или годы, это знает Бог, и этого достаточно. Но это известно нам всем, что часы скоро пробьют 12, и обратный отсчет начался. Благо тому, кто это сейчас распознает и видит насквозь все, что не от Бога, выходит, отделяется, чтобы служить Господу. И также это сказал брат Бранхам в самом конце. «Одни будут носить печать Божью, а другие – начертание зверя». Все, которые сейчас идут вместе с широкой массой, получат начертание зверя. Все, которые отделяются, выходят и посвящают себя Богу и запечатываются Святым Духом на день их искупления, они носят печать Божью. Пусть Господь благословит нас всех. Я знаю, что это не была такая проповедь, которую можно было бы проиграть какому-нибудь ученому, но одно я знаю, что Дух Божий имеет возможность так неуклюже составленное сделать совершенным, завершить картину и всем нам дать ясность о том, что нам нужно знать, чтобы время и час действительно из убеждения с Божьим нажимом распознать должно прийти к тому, чтобы кто-то не просто сидел дома и думал про себя, да, может быть, оно скоро произойдет. Это должно прийти так мощно, чтобы люди осознали, это не произойдет скоро. Это уже происходит. Время не только близко, время пришло. Мы должны отправиться в путь, встретить нашего Бога, чтобы служить Ему, быть здесь для Него, принять наше решение за Него и жить для Него, который умер за нас. Его имени да будет вся честь и все восхваление ныне и в вечности. Аминь. Давайте встанем и вместе споем припев «Каков я есть, так это должно быть». Каков я есть, так это должно быть. Не моя сила, лишь ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О, Агнец Божий, я иду. Возлюбленные, мы склоним наши головы и склоним наши сердца перед Господом. Не должно остаться ни одного каменного сердца в присутствии Божьем. Он хочет вынуть его, дать сердце, которое чувствует, которое сочувствует, которое воспринимает. Сердце полное любви, как он ее имел. Я чувствую себя побуждаемым еще раз указать на то, что брат Бранхам 19 марта 1962 года сказал. Тогда, вскоре после постройки стены в Берлине 13 августа 1961 года, и это потом 19 марта 1962 года, он сказал, когда восточная часть города будет возвращена назад, тогда коммунизм закончится и вольется в католицизм. Мы знаем на основании Святого Писания, что так оно должно произойти. Мы у пророка Даниила читали о четырех царствах. Больше не было и больше не будет. И это четвертое царство иногда было слабым, иногда сильнее, но в конце оно должно ведь, как написано, быть снова вытащенной из бездны, и сатана, дракон, должен дать ему власть. Так это написано в Откровении в 13 главе с 1 стиха. Мы живем в то время, когда это царство перед нашими глазами формируется и образуется, и оно совершенно официально называется Римским царством или Римской империей. Оригинально Римская империя германской нации. Также и об этом можно прочитать и спросить себя, почему это должно было так быть. Возлюбленные, последнее время пришло, последняя фаза началась. Политическая и религиозная платформа прочно установлена. Общее дело делается политикой и религией. С той разницей, что религиозный правитель господствует над политиками, и они не знают, что происходит. Но они обязаны по свидетельству Писания свою власть предоставить в распоряжение до тех пор, пока слова Божьи не найдут своего исполнения. Наш Господь сегодня здесь сказал бы, в этот день это Писание исполнилось перед вашими глазами. Многие Писания в эти дни перед нашими глазами исполняются. Хвала имени Господа, который открыл нам на это глаза, чтобы мы могли видеть, распознать и верить. Возлюбленные, перед лицом этих серьезных событий, я думаю, что здесь есть некоторые, которые хотят принять свое решение целиком и полностью за Господа. Я скажу вам, что сейчас может происходить в вас. Сатана придет и скажет: «Ты уже пробовал, ты хотел, но посмотри, это же не получилось, не вышло». Он всегда будет делать так дальше, не слушай его. Слушай, что говорит Господь: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я оживлю вас, я дам вам покой для вашей души, придите просто к Господу». Он примет вас. Он все простит. В последнюю минуту, в последний момент сделает вас своей собственностью. Кто же хочет быть потерянным, навсегда отделенным от Бога? Кто этого хочет? Ведь ни один человек в здравом уме. Дайте себе толчок и придите к Господу. Он зовет вас. И вам нужно сегодня последовать этому призыву. Время серьезное, время близко, время пришло. Бог да умилосердится над нами всеми и да будет милостив к нам в этот серьезный час, в который мы пришли. Кто хочет поднять руку к Господу, сделайте это. Все молятся, все закрывают глаза, все открывают сердца. Это час исполнения Писания. Это время вызова общины невесты и соединение всех антихристовых сил. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя от сердца, что мы можем иметь Твое Слово, озаренное, открытое Святым Духом. Господь, мы вместе просим, особенно за нашу молодежь, возлюбленный Господь, вмешайся, вытащи, спаси, освободи, сделай блаженными, даруй Божье решение, голод, жажду по Тебе, Тебе служить, за Тобой следовать и стоять в Твоем распоряжении. Господь, мы благодарим Тебя за Евангелие Иисуса Христа, за славную спасительную весть, которая еще и сегодня делает спасенным, блаженным каждого верующего в Христа. Мы благодарим Тебя за пророческое слово Ветхого и Нового Завета. Господь, мы живем в нем, как рыбы живут в воде. Ибо человек живет не от одного хлеба, но от каждого слова, исходящего из уст Божьих. Господь, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Спаси теперь всех, освободи всех, исцели всех, благослови всех и крести духом и огнем, крести Твоим Святым Духом. Сойди на Твою общину и запечатай нас печатью Святого Духа, которая есть печать Божья. Аллилуйя! Аллилуйя! Забери все равнодушие, всю тепловатость, забери все это прочь. Господь, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе!